Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! С вами радио SBS на русском языке. В ближайший час для вас в студии работаю я, Лера Швец. За окном в нашей сиднейской студии дожди, на часах полдень. Я буду сегодня рассказывать вам о разном, о грустном и радостном тоже немножечко расскажу. Сегодня в программе мы вспомним про философский пароход. Правнучка известного философа и литератора Юлия Ахенвальда. Александра Ахенвальд живет в Брисбене. Она рассказала нам про то, как ее прадеда выслали из России в 1922 году на философском пароходе вместе с остальными ведущими философами, литераторами, деятелями искусств. Удивительно, как история порой возвращается на круги своя.
А к 21-му году и к началу 22-го уже было ясно, что наступила пора коммунистической диктатуры и красного террора. А в особенности это было больно смотреть специалистам по литературе и тем, кто, в общем, воспевал русскую литературу.
Наш специальный корреспондент в США Михаил Комадовский расскажет про новые санкции против России. Они включают санкции против оборонного сектора, против депутатов Госдумы. Из нашей уже ставшей постоянной рубрики «Голоса людей Украины» послушаем историю Влады. Про то, как она сама выехала из Украины и про ее семью, которая остается в Мариуполе. Этот выпуск серии, пожалуй, наиболее тяжелый. Он содержит душераздирающее описание гуманитарной катастрофы в городе сегодня.
В самом Мариуполе, я же говорю, это катастрофа в самом городе. Потому что на окраине еще хоть как-то можно, есть какие-то живность какая-то, то есть то, что можно хоть сделать хоть какую-либо еду, где-то что-то найти.
Ну, чтобы хоть как-то засветить лучом надежды, послушаем про аукцион работ керамистки из Сиднея. Она рассказала нам про то, как собрала деньги для Украины и куда их потом отправляла.
В какой-то момент, первые пару дней, я видела, что некоторые художники продавали свои работы, чтобы пожертвовать деньги. И, конечно же, сразу же решила, что, возможно, мне это поможет облегчить мои страдания и поможет облегчить страдания людей на территории Украины.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Всем еще раз доброй субботы. В нашей сиднейской студии точное время 12 часов 12 минут. Вот только что поступило обновление по коронавирусу в Австралии. В Новом Южном Уэльсе за последние сутки было зарегистрировано 19 843 новых случаев коронавируса, а также 4 смерти. В больницах находится 1177 человек, и 44 из них в реанимации. 59,2% жителей штата получили уже 3 вакцины. В Виктории умерло, к сожалению, 9 человек от коронавируса, а также зарегистрировано 8349 новых случаев коронавируса. Ну, а сейчас давайте немного про санкции. Администрация Байдена, как и было анонсировано ранее, ввела новые санкции против ключевых предприятий оборонной промышленности России, а также против депутатов Госдумы. Одновременно с этим в США создали рабочую группу для реагирования на случай, если Россия применит в Украине химическое, биологическое или ядерное оружие. Подробности в материале Михаила Комадовского.
Вы слушаете SBS Russian.
Президент Байден сейчас находится в Европе, но это не означает, что в Вашингтоне в администрации работа прекратилась. Действительно, работа в администрации США продолжается, потому чтобы привлечь Кремль к ответственности за выбранную им войну. И как ранее было анонсировано, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило ключевых пособников вторжения России в Украину. Итак, в санкционном списке акционерное общество «Корпорация тактическое ракетное вооружение» плюс 18 ее дочерних компаний. Россия использует ее продукцию в войне против Украины. Например, производит высокоскоростные управляемые ракеты воздушного базирования. НПО «Высокоточные комплексы» входят в состав Ростеха. ОАО «Техмаш», акционерное общество «Вертолеты России», плюс 15 дочерних компаний и акционерное общество «Кронштадт». Это частный российский оборонный подрядчик, который разрабатывает оборудование, программное обеспечение и комплексные решения для беспилотной авиации и оборонной промышленности России. Также в санкционном списке 328 депутатов Государственной Думы России, а также президент Сбербанка России Герман Греф. Также Минфин США выпустил новое руководство по сделкам с Центральным банком Российской Федерации с использованием золота, что ударит по финансовой системе России. В то же время в силовых ведомствах США заявляют, что Россия отказывается идти на контакт для урегулирования ситуации в Украине. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов отказываются общаться по телефону со своими американскими коллегами, министром обороны Ллойдом Остином и председателем комитета начальников штабов Марком Милли. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби. Как раз по его словам, российская сторона до сих пор отказывалась от участия в диалоге и попросту не брала трубки, в то время как американская в течение последнего месяца предпринимала неоднократные попытки провести переговоры с коллегами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Министерство обороны США придерживается мнения, что взаимодействие между руководителями военных структур США и Российской Федерации жизненно важно в настоящее время. Ранее в Пентагоне сообщили, что созданная в связи с ситуацией вокруг Украины прямая линия связи между военными ведомствами работает и по-прежнему проверяется на регулярной основе. При этом правительство США сформировало группу специалистов, которые поручили разработать возможные сценарии ответа Вашингтона на случай, если Москва применит ядерное оружие. Об этом сообщает издание The New York Times. По данным газеты, группа, названная «Тигр», рассматривает различные варианты, включая возможность нападения России на конвои с оружием и помощью для Украины на территориях стран НАТО. Сообщается, что документ о создании группы был подписан помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном через несколько дней после вторжения России в Украину. Ранее, я напомню, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что использование ядерного оружия Российской Федерации предусмотрено концепцией национальной безопасности только при угрозе самому существованию страны. А как вы считаете, насколько велика вероятность того, что Москва использует ядерное оружие и нажмет на ядерную кнопку? Своими догадками и комментариями делитесь на наших страницах в социальных сетях, включая Facebook. Ну, а у меня на этом все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Напомню, это был материал Михаила Комодовского про новые санкции США в отношении России. И вот, кстати, по поводу санкций, на этой неделе важные истории в российское издание выпустили интересный материал под названием «Твоя страна аннексировала Крым, будь готов к тому, что даже инвалидной коляски у тебя не будет». В материале рассказывается, как война в Украине и санкции затронули россиян с серьезными заболеваниями, с хроническими заболеваниями детей, а также людей, которые сейчас получают паллиативную помощь. Вот в том числе они рассказывают про то, как разные организации пытаются понять, как же им привозить медикаменты или какие-то другие средства помощи для своих подопечных. Вот, к примеру, они цитируют, важную историю цитируют, что председатель фонда «Спина Бифида» Инна Инюшкина рассказала в социальных сетях, что у фонда возникли проблемы с поставками катетеров, по санкции попали иностранные коляски и вертикализаторы. Также, как сообщает важная история, вот по паллиативным больным, те, кто находится в статусе паллиативном, они также находятся сейчас под угрозой того, что им просто не могут обеспечить нужную помощь. Примерно подсчеты Всемирной организации здравоохранения таких людей в России 720 тысяч человек. И вот важные истории нашли десятки постов в социальных сетях, где родители паллиативных детей пишут, что боятся сбоев в поставках жизненно важных лекарств, их подорожания и ухода с рынка, и поэтому закупаются на месяцы вперед. Лида Маниава тоже упоминается в статье. Это учредитель фонда «Дом с маяком», помогающего неизлечимо больным детям. Она написала в своем Фейсбуке, что следующее: «Мне страшно подумать, как мы будем в эпоху огромного экономического кризиса поддерживать жизнь детей, которые зависят от кучи трубок, приборов, лекарств, в основном зарубежного производства». Да, и по данным Дома с маяком, уже сейчас в России невозможно купить многие препараты для лечения эпилепсии, а также некоторые обезболивающие. Это происходит из-за проблем с логистикой. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами в студии Лера Швец. После военного вторжения России в Украину из России стали массово уезжать граждане, айтишники, бизнесмены, архитекторы, работники консалтинговых компаний, ну и многие другие. Происходящее стали быстро сравнивать с философским пароходом, высылкой оппозиционно настроенной интеллигенции, выдающихся ученых и философов в 1922-23 годах. Мы предлагаем вам послушать интервью с Александрой Ахенвальд, правнучкой Юлии Ахенвальда, известного философа, который был тогда в числе высланных. Ровно 100 лет назад, в 1922 году, произошла самая масштабная высылка деятелей науки и культуры из России. Событие, которое позже получило название «Философский пароход». На пароходах из Петербурга, Одессы и Севастополя в Германию, а также поездами из Москвы в Латвию было выслано более 80 представителей оппозиционно настроенной интеллигенции. Вместе с членами семей их было более 200 человек. Одним из пассажиров того парохода был литературный критик Юлий Исаевич Ахенвальд. История семьи Ахенвальд – это история России. От революции к большевистскому перевороту, к репрессиям 30-х годов и вплоть до Горбачевской перестройки. Сын Юлия Ахенвальда, Александр, был, наоборот, близок к Троцкому и Бухарину, за что в 30-е был арестован и погиб в заключении. Внук Юлия Ахенвальда и сын Александра Ахенвальда, Юрий, известный советский литературный критик, поэт, переводчик и правозащитник, много лет помогал правозащитному центру «Мемориал». Правнучка Юлия Ахенвальда и, соответственно, дочь Юрия Ахенвальда, Александра, живет в штате Квинсленд в Австралии. Она лингвист мирового уровня, специалист по полевой лингвистике и сохранению исчезающих языков. Как вам ощущается вообще вот быть потомком, быть вот в этой линии вот такого набора сложных судеб?
Это очень интересный вопрос. В принципе, мне трудно на него ответить односложно, потому что я в этом выросла, и это как бы было, в общем, естественно. Самое, что мне кажется загадочным и в каком-то смысле трудным, это то, что история семьи отражает всю историю России за последние, скажем так, ну, больше 100 лет. Потому что в этой семье отражаются все, благодаря демократизации, благодаря революции, благодаря, как теперь мы говорим, социальной мобильности, отражаются чуть ли не все страты, и, кроме того, еще многие, как сказать, национальные меньшинства или большинства Российской империи. Всю эту династию Юлий Исаевич самозаложил, ровно потому, что он был как... Вот очень трудно сказать по-английски, так и не знаю, как сказать, но по-русски сказать легко. Он был властитель дум, думающий публики, литературно ориентированной, философски ориентированной, театрально ориентированной публики в течение, по крайней мере, первых двух десятилетий XX века. Юлий Исаевич Ахенвальд, автор серии книг «Силуэты русских писателей», автор действительно основополагающих работ про Пушкина и про Толстого, он был литературовед. Он писал удивительно красиво, так красиво, что зачитаю, а потом возникнет оскомина, как большое количество сахара и лимона. Поначалу, когда произошла февральская революция, как и многие интеллигенты, в том числе несчастные эти наши эмигранты, типа бабушки русской революции, вот они все, значит, в Россию, и вот сейчас будет что-то невероятно замечательно. Ничего невероятно замечательного не произошло, кроме безобразия и, в конце концов, большевистского переворота. И, по словам сына Юлия Исаевича, Александра Юльевича, Юлий Исаевич смотрел на полный ажиотаж солдат, которые бежали по Москве, он смотрел из окна своей квартиры на Новинском бульваре на Арбате. И что он сказал своей жене? Он сказал: «Ой, ну что же, все эти люди, представь себе, они все нарушили присягу». То есть у него было, с одной стороны, отношение к революции, что вот что-то такое, может быть, изменится, безобразие, которое было до этого, а с другой стороны, что-то там не так. А к 21-му году и к началу 22-го уже было ясно, что наступила пора коммунистической диктатуры и красного террора. А в особенности это было больно смотреть специалистам по литературе и тем, кто, в общем, воспевал русскую литературу. Казнь Гумилева, которая, как многие мне говорили, привела, в общем, к смерти Блока, потому что Блок просто умер. Умер, как говорят, от разрыва сердца. На самом деле, сердечной болезни, но такие плохие новости, как бы, они не помогают сердечной болезни. Все это, в общем, привело к тому, что многие люди стали понимать, что, в общем, революция пришла совершенно не туда, куда мы как бы хотели. И Юрий Александрович написал книжку. Книжка потрясающая. Сейчас совершенно политически корректно, но тогда не было таких понятий. Революция, ее вожди и ведомые. И там он, в общем, писал, вполне не скрывая своих, можно сказать, эмоций, что революция не привела ни к чему, кроме как к диктатуре. Вполне ясными словами говорил, кто виноват, а именно Троцкий лично. Но я все время думаю, а ведь интересно, они и Троцкий, и Юлий Исаевич, особенно мать Юлия Исаевича, происходят из одной и той же среды в районе Одессы. Так что кто знает, может быть, атаки Юлия Исаевича на Троцкого. Может быть, это тоже отразилось. После чего, естественно, Троцкий, так это все просто не принял, написал статью под названием «Диктатура, где твой хлыст?». Что вот таких, вроде таким, как Айхенвальд в Советской Республике, не место, и выгнать их всех. Что они сделали, они, а именно ОГПУ, было им неудобно тогда еще. Это просто удивительно. Это еще были не 30-е годы, а 20-е. Им, Троцкому, Ленину и прочим всем, им было неудобно собрать выдающихся философов, литературоведов, критиков и прочих властителей мысли, как, например, Бердяев, Булгаков, Франк, Степун, Айхенвальд, и отправить их прямо-таки куда-нибудь в Шлиссельбург или Соловков еще, ну, или на Соловки куда-нибудь. Неудобно было. Они взяли и их арестовали. В основном аресты происходили в ночь 16-17 августа 22 года. Вот, и вместо расстрела им была высылка, что было довольно-таки уникально, потому что такой массовой высылки не было ни до, ни после. То есть были высылки уже даже, когда я была, скажем, в школе, даже в университете, высылали отдельно, ну, как Солженицына, скажем, или Копелева, но разным образом. Вот такой массовой высылки не было. Туда были включены, насколько я понимаю, человек 150-160 из разных мест, в основном из Москвы и Питера. В том числе очень интересные люди, например, они все были интересны, но один из самых интересных людей для меня лично и для нас, особенно для вас, вы живете в Сиднее, это Абрам Каган, который был издатель Петрополиса. Он интересен, он был удивительный организатор, и всем был хорош. Но самое интересное то, что его дочка по имени теперь Кэтрин Атхертон живет в Сиднее, и она и ее муж напечатали воспоминания его и его сына Анатолия, который помнил высылку, по-английски. И вот таким образом мы вдруг соединились, наш философский пароход в Сиднее. Исаевич 16 декабря 28 года был на вечеринке у своего как бы литературного ученика Владимира Сирина, то бишь Набокова. И на этой вечеринке, где они праздновали выпуск книги Набокова «Король, дама, валет», Юрий Исаевич был страшно в большом восторге, потому что он только что получил открытку из Москвы, что у него родился внук Юрий. Почему внука не назвали Юлием, я не знаю. Но Юрий, ясно, это перекличка с Юлием. Но в некоторых еврейских традициях не называют людей по живущим людям. С другой стороны, семья Юрия Исаевича была абсолютно русская, потому что он хоть и был сын раввина, но он крестился. Никогда, я думаю, ни в какую синагогу не ходил, я так думаю. И, в общем, отношений с семьей не имел. Он имел некоторые отношения с братьями, с племянником Марком Львовичем. Его жена Юлия Исаевича, Нина Кирилловна Томышева, была, как отец мне мой говорил, столбовая дворянка. Интересно про Нину Кирилловну Томышеву. Не только то, что она вырастила моего отца, когда родители были арестованы, уже никого не осталось, осталась только она, и она главный источник большого количества информации, но то, что она не рассказывала отцу, и то, что вышло, как сказать, то, что я узнала, наверное, лет 10 назад только. У нее был брат, который был в белом движении, который был расстрелян в Крыму большевиками. То есть это у нее были вот такие белогвардейские связи, и не просто какие-нибудь, а ее, как бы, я не знаю, семья Юшурина, были Симоновичи, губернатор Тавриды, Всеволод Ганнибалович Симонович, губернатор Тавриды при Деникине. То есть можете себе представить. Такое бы вышло, как бы сказать, на свет. Конец бы был еще до того, как он наступил, но он наступил все равно. И вот, кстати, когда я узнала, что у нас были такие белогвардейские родственники, вот тут мне стало как бы интересно, потому что со стороны моей матери они были все красные комиссары. И вот можете себе представить белогвардейские родственники, которые воевали в войсках Дроздовского, которые вообще посмотрят на еврея, сразу расстреляют, и красные комиссары, то есть это довольно интересно. Я шокировала мою бедную маму этим признанием, на что она сказала: ну, слушай, хорошо, что это твои родственники, а не мои. Но, конечно, Юрий Исаевич все это знал. И для него все эти пересечения его собственным младшим сыном, конечно, это были конфликты, и для философа это удивительный материал для размышлений.
И вот про папу, про вашего. Я посмотрела по годам, получается, он ушел из жизни как раз через пару лет после того, как закончил свое существование Советский Союз. В каком-то плане это очень метафорично получилось. Получается, вот та часть истории вашей семьи, она тянется от одной революции, да, вот этого путча, и вот все заканчивается в 93-м году. Вот вы с папой обсуждали те события, которые происходили в 91-м, вот перестройка, там, Горбачев, или нет? Вообще, вот как?
Абсолютно, конечно, все время. Он был очень, опять же, я не знаю, знал ли он это слово, наверное, знал, политически ангажированный. Он ходил на все митинги. Он очень активно принимал участие в работе мемориала. Он, ну, в принципе, он, то есть, ну как, он не любил, когда про него говорили, что он диссидент, потому что он на площади не ходил. Письмо он подписал одно, за что его выгнали из школы, потом восстановили, но он в школу не вернулся. Но у нас были друзья-диссиденты, и он очень часто, просто поскольку он хорошо писал, он помогал диссидентам, типа, скажем, Саше, Александру Павловичу, Лавуту и прочим, людям Ире Кристи писать письма. То есть письма, очень многие письма, подписанные там, письма десяти, письма того, письма сего, написаны им. То есть он принимал участие в политической, как бы, жизни, вот этой теневой политической жизни. А как только возникла перестройка, он стал выступать, и он ездил с лекциями. И даже, по-моему, если не ошибаюсь, в 91-м году они, мои родители, поехали в Германию, потом они поехали в Штаты. И там он выступал. У нас был один такой очень близкий друг, который был в какой-то момент замдиректора ЦРУ. Он его пригласил читать лекции про Вашингтоне, про политическую ситуацию, перестройку и что происходит, и какие у него прогнозы. Какие у него были прогнозы? Прогнозы, какие бы ни были, не состоялись. То есть кто мог бы прогностировать Путина? Никто. Но он, мы постоянно с ним говорили и про перестройку, и про то, что сейчас вроде бы все можно печатать, можно читать, и можно, то есть тогда уже можно было ему, как родственнику, пойти в КГБ, вот, по-моему, тогда еще было КГБ, и читать дела, и делать выписки, и ходить в РГАЛИ, и ходить, тогда еще она была, Ленинская библиотека, сейчас это самое, РГБ, и читать книги, и не обязательно представлять бумажку с круглой печатью, не-не-не, вам нужно треугольную, вообще хочешь треугольную, не-не-не, вам нужно квадратную, и все равно не дадим, потому что секретно. То есть это, для него это было совершенно ошеломляющим, как бы сказать, открытием, как бы, вот что-то новое. Но он был очень болен, начиная с 75 года, когда он свалился с инфарктом в кабинете следователя КГБ Тихонова. У него тогда был большой инфаркт, и он, в общем, в себя так и не пришел. И у него было очень много других болезней. Поэтому, наверное, чудо, что он дожил до 93 года. Но это интересно, что вы говорите, что он дожил именно, как бы сказать, вот до новой революции. Но, может быть, в каком-то смысле, слава богу, что не дожил до того, что происходит сейчас. Мемориал и то, что так называемые демократические свободы, в общем, они ограничиваются, и, видимо, ничем этим большим добром это не кончится.
Мы записывали это интервью с Александрой Ахенвальд за 2 недели до начала военного вторжения России в Украину. Сейчас последняя фраза, на которой заканчивается наше интервью, уже кажется пророческой. Вы слушаете радио СБС на русском языке. С вами Лера Швец. С начала войны в Украине мы постоянно публикуем истории людей, которые сейчас находятся в Украине. В новом выпуске мы послушаем интервью Виктории Станкеевой с Владой. Влада рассказала, как ее мама и сестра выбирались из города Мариуполь. В этой истории есть описание тяжелых сцен, фактов насилия и описание тяжелейшей гуманитарной катастрофы в Мариуполе.
Сейчас я нахожусь в Германии со своей мамой. Мы как беженцы с Украины. Почему? Потому что началась война у нас в родной нашей стране. Поэтому нам просто вынуждено пришлось покинуть наши дома, наших мужчин и уехать. 24-го мы собрались и уже сразу решили уезжать куда-нибудь поближе к границе, потому что я понимала, что это серьезно, это не шутки.
Расскажите, пожалуйста, про ситуацию с вашей мамой. Я так понимаю, мама и сестра в Мариуполе, да, оказались?
Все началось прямо с 24-го, и там стали бомбить левый берег очень сильно. С левого берега уехала моя мама, уехала сестра, они уехали на окраину города, в другую сторону. И какое-то время на окраине города было тихо. Затем я понимаю, что я не могу дозвониться до мамы. Я звоню там, день, второй, не могу дозвониться. Конечно, разные мысли лезут в голову, и пытаешься не паниковать, но все равно это было очень тяжело. И я понимаю, что сейчас многие люди, это чудом то, что моя мама и сестра спаслись. Но многие люди до сих пор в этом состоянии, когда они просто не могут даже узнать, живы ли их родственники, жива ли их мама, там, папа, брат, сестра и так далее. Вот. Но потом каким-то чудом восстановилась связь, и мама позвонила и сказала, что они бегут с дома, бегут для того, чтобы спрятаться в другом месте, на ставке. На ставке. Я знала уже по новостям, что Мариуполь обесточен, что там нет воды, нет электрики, еда заканчивается. То есть там сейчас просто гуманитарная катастрофа. Мама и сестра просто рассказали вещи, которые, честно, я бы, наверное, может, не поверила другим, пока не узнала вот от своих же близких людей. Люди, которые погибли, их тела лежат просто возле подъездов. Те собаки, бродячие, которые есть в городе, естественно, их никто не кормит. Они питаются вот то, что есть. Теми телами погибших наших мариупольцев, которые лежат просто во дворах. Конечно, были случаи, вот, когда делали братские могилы, да, но это там буквально единоразово, потому что просто люди не успевают и не могут, нет возможности даже самого захоронения. Во многих больницах все морги просто забиты. Не то, что морги. Показывали у нас сейчас вот в нескольких больницах, просто в подвал уже спускают тела, и эти тела лежат. Помимо того, что это среднего возраста люди, но это еще и маленькие дети, там двухмесячные и так далее. Поэтому сейчас там ситуация крайне сложная, и мне как человеку, которого родина Украина и которая родилась в Мариуполе, мне очень тяжело смотреть не только на инфраструктуру города, которой уже нет, 90% просто разбомбили, но мне очень тяжело смотреть на то, как страдают наши невинные люди. Там нет воды. там нельзя умыться уже, ну, умыться, я не говорю уже попить просто воды, там нечего. Нам рассказывали, вот как раз недавно наш журналист с Мариуполя рассказывал, что многие разбирают трубы, и то, что в трубах, знаете, вот...
канализационная вода?
Да, ее хоть пить вообще запрещают, но хоть так, потому что там разные химические соединения, ну то есть это как отрава.
Кошмар.
Больше. Но просто другого нет выхода, нет воды. Еда заканчивается. В случае с мамой и сестрой это просто, я же говорю, большое чудо, что они были именно возле ставка. По поводу еды тоже. Там, где они находились, были куры, они несли яйца, они эти яйца собирали и жарили. Вот так они питались. Я скинула вам вот как раз фотографии, и там на фотографии четко видно, вот сколько людей было, которые жили все это время на ставке. Они жили там неделю.
А вот расскажите, там фотография, где на покрывале лежат люди. Что вот это, что за фотография?
Это они выкопали специально как овраг для того, чтобы прятаться от ракет. И когда они слышали вот эти взрывы и запуск ракет, они просто падали в эту яму, стелили квалы, падали в эту яму и лежали, пока летели над их головами ракеты. Потому что, повторюсь, это окраина города. Как раз с окраины запускали на город эти ракеты. Они летели как раз через них на город. Вот. Ну, сестра и мама выбрались. Ну, конечно, бабушка и дедушка, у них это не получилось выбраться с этого же дома. Их соседа убила осколком ракеты, и ну, у них не получилось выбраться. И они до сих пор там. Связи, к сожалению, нет. И опять же, я просто стараюсь верить, что с ними все хорошо, но в самом Мариуполе, я же говорю, это катастрофа в самом городе. Потому что на окраине еще хоть как-то можно, ну, знаете, вот там поселки, да, есть какие-то живность какая-то. Ну, то есть то, что можно хоть сделать хоть какую-либо еду, где-то что-то найти. Найти, добыть где-то воды. И там печка та же, да, вот сейчас тепла нет, холодно, они могут затопить печку, бабушка, дедушка. Но в самом городе то, что я вижу, там, ну, без разбора стреляют по домам. Люди прячутся постоянно в подвалах, и они боятся даже выйти на улицу. В самом городе, в Мариуполе, уже умер от обезвоживания ребенок. В 21 веке от обезвоживания умер ребенок.
Скажите, пожалуйста, вот для тех слушателей, которые не знают о ситуации в Мариуполе, почему нет гуманитарной помощи, почему нет еды, почему нет воды? Что происходит?
Все началось с того, что стали обстреливать те точки источника электричества. То есть это было целенаправленно. Затем центр связи, то есть у нас был там Киевстар, где хоть как-то ловилось, глушить стали связь. То же самое с источником воды. Все это просто делалось специально. Это не случайность. Для того, чтобы делать эту гуманитарную катастрофу. Конечно, наш президент делает просто все, что в его силах. И вот сейчас, недавно, я видела, что несколько машин все-таки удалось нескольким машинам выехать с города. Все-таки сделали небольшой коридор. Но просто до этого, когда пытались сделать зеленые коридоры, их постоянно обстреливали российские солдаты. И поэтому людям просто было страшно, потому что в дороге их могли просто застрелить. То же самое получилось с моей мамой и сестрой. Когда они выезжали, Их сначала пропускали, а потом на одном из блокпостов стали русские обстреливать машину, которая ехала. Там были те люди, которые тоже там на фотографии, и мама с сестрой очень испугались, они думали, что их убили. Но я же говорю, они просто чудом спаслись, они подняли руки, подошли и сказали, что мирные их пропустили. Но не всех так пропускают. Я говорю, это им очень-очень повезло. У кого-то получается уехать, а кому-то нет.
Влада, а вы сейчас находитесь в безопасном месте? Как вас в Германии приняли? Вы кому-то поехали к знакомым или вы поехали просто...
Да, да, у нас есть знакомые, мы приехали сюда, опять же, кто как добирался. Здесь, конечно, для того, чтобы оформлять какой-либо статус беженца и так далее, огромные очереди. То есть нужно записаться в эту очередь и ждать. Поэтому из-за такого потока беженцев с Украины здесь конкретно с, ну, со временем оно сложнее, нужно просто ждать. Нам повезло в плане того, что у нас есть здесь знакомые, мы можем жить какое-то время временно.
Да, Влада, спасибо. Нам вас посоветовал записать Олег, который из Сиднея тоже поехал. Мы записывали с ним интервью. Наши слушатели наверняка помнят это интервью с Олегом. Как он там сейчас? Может быть, пару слов о нем? Я знаю, что он купил микроавтобус, да, помогает беженцев вывозить.
Да. Я очень скучаю, с ним познакомилась. Я хочу сказать просто огромное спасибо таким людям. Я еще спросила у Олега, как тебя отпустила твоя семья в Украину, ведь здесь очень опасно. Он говорит с большим, ну как он сказал, с большим удовольствием, чтобы я мог хоть как-то помочь людям. И спасибо просто за таких людей, поддерживают. И я понимаю, что мы выберемся из этого, я понимаю, что мы выстоим, у нас все получится. И в такое время мы видим вот таких светлых людей с большим сердцем, и я очень благодарна таким людям, правда. Я хочу сказать спасибо нашим медикам, нашим врачам, которые просто день и ночь помогают, особенно в Мариуполе с такой ситуацией. Сейчас мало работающих больниц, потому что их также обстреливают, и врачи все равно помогают и все равно борются за жизни людей.
Влада, спасибо большое. Связь, к сожалению, прерывается, но мы услышали ваши слова, ваши пожелания. Будем все ждать того, чтобы спасибо. Поскорее
я
война
надеюсь,
в Украине закончилась.
Да, я надеюсь, мы вернемся еще на свою родину.
Напомним, что это был материал из нашей постоянной теперь, к сожалению, уже рубрики «Голоса людей Украины». Виктория Станкеева поговорила с Владой, которая рассказала про свою семью в Мариуполе и про то, как ее сестра и мама смогли чудом оттуда спастись. Мы проверяем все наши контакты, мы гарантируем вам, что все эти истории и люди настоящие. Ну и чтобы добавить немного света, поговорим давайте о проектах, которые даже издалека, отсюда из Австралии, пытаются помогать жителям Украины. Сегодня расскажем про Татьяну Шеваренкову, керамиста-скульптора из Сиднея, и ее проект Cosset Ceramics. После начала войны в Украине Татьяна провела 3 аукциона своих работ, чтобы поддержать пострадавших. Мы поговорили с Татьяной о прошедших аукционах.
Когда COVID ударил, я в итоге подумала, что, может быть, я буду делать какие-то стаканчики руками и начну делать свечки. Я очень чувствительна к запахам, и я знаю, что такое хорошая свечка, и подумала, что я это могу сама сделать и продавать. В общем, это был мой план. А как-то пока делала свечки, я там сделала одну скульптурку. Все думали, что это хобби, пока оно не перестало быть хобби. Был очень высокий запрос, очень много интереса от австралийской клиентуры. И мне очень повезло, что, наверное, в принципе, керамистов, которые делают какие-то скульптуры, как я, их, ну, очень сложно здесь найти. Мне кажется, рынок достаточно свободный. И вот, наверное, в связи с этим такой очень высокий интерес ко мне сразу же появился.
А ты можешь немного описать вообще свои работы? Вот они мне вот лично напоминают медуз или кораллы какие-то. Можешь сказать, что вообще это такое? Что это за стиль и что вот ты сама чувствуешь? Что это?
Так как я работала очень много с людьми, моделями, стилями, ты знаешь, я всех переодевала, надевала, наряжала, раздевала. Очень много моего вдохновения, скорее всего, исходит от женского тела. Само слово, даже которое я использую для своего бренда, «косет». «Косет» с английского переводится как «ласкать», «баловать», «нежить».
Ну и вот давай перейдем непосредственно к Украине, потому что, насколько я понимаю, ты проводила аукцион своих работ, чтобы поддержать пострадавших в войне.
Увидела новости, достаточно шокирующие, но в какой-то степени я, наверное, боялась и ожидала, что это и случится. Ну, я достаточно беспомощно себя все-таки чувствовала, находясь в Австралии, без какой-либо возможности помочь знакомым, которые в Украине, или пойти на протесты в Москве или в Беларуси. Достаточно беспомощно себя ощущала, и в какой-то момент, первые пару дней, я видела, что некоторые художники продавали свои работы, чтобы пожертвовать деньги. И, конечно же, сразу же решила, что, возможно, мне это поможет облегчить мои страдания и поможет облегчить страдания людей на территории Украины. На самом деле, голова была совсем туманная. Как я там 4 дня пролежала в кровати, прорыдала, поэтому я особо не поддавала это никакому анализу, какие работы пойдут, какие работы не пойдут. Я сразу же решила, что продавать одну работу недостаточно, что я хочу продать больше работ. Некоторые мои работы, они представлены через галерею, ими распоряжаться я особо не могу. Поэтому решила, все, что у меня есть сейчас на руках, все, что у меня есть на руках, самое лучшее, я буду сейчас продавать. Отклик был замечательный, очень много моих австралийских знакомых меня поддержали, они поделились моим постом, привлекли больше внимания, чтобы люди делали ставки повыше. На самом деле, мне страшно было сначала, что, наверное, никто ничего не купит. Я поставила какую-то минимальную ставку, там, $400 за лампу, что, наверное, в 4 раза ниже, чем их рыночная цена. И мне, на самом деле, было все равно, продадутся или не продадутся, за сколько их купят или за сколько их не купят. Даже $400 для меня будет счастье. Если хотя бы один из 3 аукционов пройдет хорошо, я буду счастлива. Вот. Но, к счастью, получилось собрать хорошую сумму. И, конечно, для такой трагедии никакой суммы в мире недостаточно, но я, в принципе, была довольна сборами.
И куда ты отправила деньги в итоге?
Я очень долго думала, куда их отправлять, и советовалась я со своими украинскими знакомыми. Изначально я планировала отправлять непосредственно в семьи, моих знакомых, которые сейчас на территории, но очень быстро поняла и осознала, что у них даже нет возможности их потратить. Они сидят в бункерах, в подвалах, им с этими деньгами сейчас особо нечего делать. Поэтому я нашла через своих знакомых группы волонтеров, которые занимаются сбором, например, медикаментов, очень редких и жизненно необходимых. Антон Шабанов, он собрал группу волонтеров, которые этим всем занимаются поисками, и они очень слажно и активно сейчас приводят это все из других стран, потому что в Киеве невозможно собрать, и они на связи со всеми складами медицинскими и так далее. Вторая группа была группа тоже волонтеров моих знакомых, которые собирают продукты питания, которые собирают теплую одежду, вообще все на свете, все, что необходимо людям. И мне очень сильно понравилось, что они не вслепую это делают, они всегда обращают внимание на самый острый вопрос. И на момент моего перевода они, например, занимались уже подготовкой, так как у них было достаточно продуктов питания, они уже занимались подготовкой жилетов для военных и вот для всех защитников территории Украины. Вот и третий перевод, он был для группы молодых людей, друзей, которые занимаются перевозом жителей Украины с точки на точку по запросу, кому срочно нужно уехать из одного города в другой, или у кого-то, знаешь, разбомбили что-то. То есть они гоняют по всем самым опасным местам, рискуя своей жизнью и стараясь спасти жителей.
— Это была Татьяна Шеваренкова, скульптор из Сиднея, которая провела аукционы своих работ, чтобы хоть как-то помочь Украине. Мы сейчас ищем истории разные, добрые, которые хоть как-то помогут нам пережить это время, про людей, которые в Австралии здесь собирают какие-то средства для Украины. Ну а попрощаемся мы сегодня песней московской группы «Hadden Daden», а точнее их кавером старой песни из советского фильма про «Красную шапочку», песня «Охотника». Спасибо вам, что были сегодня с нами с SBS Russian. Мы вернемся к вам в прямом эфире в понедельник в полдень. Для вас сегодня в студии работала «Красная шапочка» Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Любовь спасет мир.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.